Сегодня в выпуске. Ритуалы Нового года. 100 главных американцев. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Лучшие записи прошедшего года. Золотая полка Януса. Беседа о 50-летии американской фирмы арт-фильмов «Янус». Биография автора романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. Комиксы. Репортаж из лаборатории комиксов. Песня недели. После Нового года жизнь входит в русло будней с трудом и кабенись. Уже одного этого достаточно, чтобы почувствовать магическую силу этого праздника. От других красных дат Новый год отличается тем, что он не поддается разоблачению, мистификации, профанации. Он не уступает позорящему насилию прилагательных, как это, скажем, случилось с крестинами после того, как они стали комсомольскими. Если годовщины вождей государств и режимов жмутся к выходным, как двоечники, то Новый год не переносится никуда, никогда, ни за что. Служа источником календарю, он не считается с похмельем, а служит его причиной. Сила Нового года в его непоколебимом постоянстве. Укорененный в мерной смене дней, он гарант того высшего порядка, что просвечивает сквозь хаос обыденной жизни и освещает ее. Мир непознаваем, пути неисповедимы, будущего нет, но есть Новый год, и нас греет уверенность, что где бы он нас ни застал, мы встретили его бокалом. Новый год – допотопное исключение. Обычным сырьем наших праздников служит история. Наш календарь – сплошные крестины. Отмечая дни рождения стран, богов и кумиров, мы возвращаемся к неповторенному мгновению. Но в природе все повторимо, и Новый год не дает нам об этом забыть. Этот праздник пришел к нам из другого, циклического времени. Произвольно выделив из бесспорно круглого года одну ночь, мы, назначив ее новогодней, создали обряд и украсили его литургией. Конфетти и куранты, оливье и шампанское. Попав в календарь, природа, не изменив себе, превратилась в культуру. А культура всегда ритуал, превращающий вещи в символы, пространство в зону, время в праздник. Повторение создает смысл, и прошлое становится настоящим, продлевая историю в вечность. Без ритуала мы не можем ни поцеловаться, ни чокнуться, ни выпить. Я однажды видел, как японцев учили рукопожатию. Они трясли чужую ладонь с тем же нелепым усердием, с которым мы у них без разбору кланяемся, не догадываясь, что спектр наклонов иерархичен, как статус волков стаи. Ритуал трудно зачать, но легко умертвить. Он умирает, как первомайская демонстрация, когда его начинают рассматривать. Сила ритуала в бессознательном импульсе. Лишь заменив инстинкт, он становится непреодолимым. «Нет ничего важнее невидимого и незаметного», — говорил Толстой, пересказывая крестьянским детям Конфуция. К этому в сущности сводилось учение обоих, обещавших улучшить нашу породу и обрадовать ее. По Конфуцию благородный всегда счастлив, низкий всегда удручен. И чтобы изменить человека, нужно срастить в нем природу с культурой. Чем мы, собственно, и занимаемся в уникальный праздник Нового года. A happy new year, everybody. A very happy new year. Одним из любимых новогодних ритуалов Америки является подсчет итогов. Смена цифр в календаре подбивает составлять всевозможные списки. Вот и на сей раз зимний номер журнала «Atlantic Monthly» задался вопросом, кто оказал наибольшее влияние на Америку, кто является творцом Америки. Ответом стал список из 100 человек, выдающихся деятелей этой страны. Как это иногда бывает, свежие события сделали работу редакторов и историков более, так сказать, своевременной. Кончина президента Джеральда Форда – подготовка к государственным похоронам, политические речи и воспоминания, вся эта мемориальная машина, которая приводит в действие смерть выдающегося политика, привела в движение и историческую мысль. Нет, Форд, этот президент-джентльмен, не попал в список 100 главных американцев. Но его уход оживил интерес к уже заданному вопросу. Как оценить влияние личности на жизнь страны и ход ее истории? Вот с учетом этого аспекта я и попросил Владимира Гадельсмана проанализировать список наиболее выдающихся американцев.
Итак, журнал «Atlantic Monthly» попросил 10 знаменитых историков выбрать лучших из лучших.
Интересно, каковы критерии отбора? Как сравнить деятельность Диснея и феминистки Кэти Стентон или Рокфеллера и Билла Гейтса?
Это действительно очень интересно. Нет такого прибора, который фиксировал бы степень влияния. Но, я вас уверяю, еще изобретут. На днях я читал, что в продажу поступил прибор, который называется «God Detector». Он определяет, в какой степени, то есть детектор, да, бог-детектор. Он определяет, в какой степени высшие силы Бог присутствует в данном месте. Такой барометр или богометр, да, назовем. Такой вот безбожный бизнес. Так или иначе, судьям историкам было рекомендовано определять влияние в самом широком смысле. Не только положительное, но и отрицательное. Кроме того, силу этого влияния, насколько оно было существенным в свое время и насколько далеко оно простирается.
И это значит, что ни о каком строгом или научном результате говорить тут не приходится.
Ну, конечно, никто не претендует на научность. Это просто хороший повод для дискуссии. Ведь этот список слепок с того, что современность думает о своем прошлом и настоящем. И с какими проблемами сталкивается, измеряя действительность и влияние на нее выдающихся людей.
С какими же?
О, миллион проблем. Например, время. Влияние Джона Рокфеллера, который занял в итоге высокую 11-ю строчку в табеле о рангах, длится с 19-го столетия. Но влияние на сегодняшнюю жизнь каких-то решений из недавнего правления Клинтона более очевидно и эффектно. А как сопоставить влияние, допустим, религиозного лидера с влиянием предпринимателя? Влияние президента с влиянием писателя? Как определить важность тех или иных достижений? Натаниэль Готтерн, первый выдающийся романист, или Финемор Купер?
Купер, конечно.
А почему?
Ну, это же мифология, он мифологизировал жизнь первых поселенцев Америки.
Да, ну простите, кто его читает?
Русские дети. Во всяком случае, когда я был маленьким, все его читали. Знаете, я однажды был даже в музее в городе Куперстаун, пришел в этот музей и говорю: здравствуйте, они мне говорят, русские дети. Что это такой акцент такой? А он говорит: да нет, просто кроме русских сюда никто не приходит.
Ну да, понятно.
А вот кто Готтерна читает, я не знаю.
Знаете, поэтому я бы лично выбрал Фолкнера.
А, конечно, тоже есть в списке.
Да, Фолкнер 60-й из писателей или поэтов. Выше Марк Твен, он 16-й, и Уолт Уитмен, 22-й.
А интересно, кто еще попал в список из наших пишущих братьев?
Значит так, Тора, Хемингуэй, Стейнбек и Мелвилл, который занял последнее 100-е место.
И это при том, что все говорят, что Моби Дик — это Библия Америки. Не очень-то щедро по отношению к писателям. Я всегда считал, что именно в литературе влияние американцев наиболее заметно.
Да, к сожалению, как-то вот скудно в этом отношении. Список отражает такой небольшой интерес, небольшое влияние, скажем, писателей, по крайней мере, по определению этих 10 историков. А все-таки в списке преобладают политики и бизнесмены. Один из индикаторов, предложенных судьями, — рынок. Ну, Америка. Что покупают, что смотрят по телевизору. То есть, что успешнее всего с точки зрения поп-культуры. Есть еще забавная, интересная проблема, называемая проблемой Адольфа Гитлера. Это проблема оценки влияния тех, кто изменил мир к худшему. В Америке это называют проблемой Хью Хефнера, основателя «Плейбоя».
Я проблемы не вижу, и с Гитлером его сравнивать бы не стал. В «Плейбое» не брезговали публиковаться Джон Абде, Курт Ванигут. Среди интервьюируемых вообще пребывало полмира, включая президента Картера.
Это так, но Хефнера все равно нет среди избранных. Сексуальная революция произошла, возможно, и при его участии, но великим революционером он не признан. Забавно, кстати, сказал один из тех, кто составлял список. Если мы допустим к соревнованию всех, кто превращает жизнь в порнографию и увлекает за собой массы, половина нашего списка будет состоять из преступников. Вот еще вопрос, вопрос количества. Считать ли влияние серьезным, если оно распространилось всего лишь на 2% населения Америки, как это было в случае с мормонами, а лидеры Джозеф Смит и Бригам Янг присутствуют где-то в середине списка. Да, присутствуют. Каждый член жюри руководствовался своими принципами. И лишь первая тройка не вызвала особых разногласий.
Кто же эти счастливцы? Кто-то? Триумвират.
Линкольн, Вашингтон, Джефферсон.
Ну, конечно.
Победили, да, те, кто творил демократические законы и учреждения, в соответствии с которыми американцы и живут. С ними первенство разделяют бизнесмены и изобретатели. Например, в первой десятке Эдисон. Далеко не последний в списке Билл Гейтс. Конечно, есть Эйнштейн.
А много ли в списке пришельцев, некоренных американцев, раз уже заговорили
их об Эйнштейне? Их почти нет. Тоже интересный факт. Америка ведь страна эмигрантов. Между тем, в списке избранных, рожденных не в Америке, всего 7 человек. Более того, большинство с восточного побережья, из тех самых первых 13 колоний первых поселенцев, а 26 человек из Новой Англии. Еще одно забавное наблюдение касается семейного положения избранных. 91 из 100 были женаты или замужем. Ну, не говоря о мормонах, у которых на двоих было 50 жен. Журнал «Atlantic Monthly» с особенной радостью подчеркивает, что более 30 избранных, начиная с Уолта Уитмана, печатались на его страницах.
Сегодня неизбежно возникает вопрос о политкорректности. Все ли тут обстоит благополучно?
Нет, не все. Афроамериканцев и женщин очень-очень мало. Из 8 афроамериканцев выше всех Мартин Лютер Кинг, 8-й. Ни одного испанца, азиата или индейца. Ничего не поделать. Будут обиженные, не только удовлетворенные ВОСПы, которых большинство. Может вызвать возмущение то, что в списке предпоследним, правда, идет Ричард Никсон, но при этом он опережает Мелвилла. Кого-то возмутило, что Уолт Дисней опередил феминистку Стэнтон. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, можно отчасти согласиться с мнением одного из членов жюри, которая сказала, что эти выборы – упражнение в абсурде. Представьте себе, что будет, если мы с вами попытаемся сейчас немедленно определить десятку русских, более других, повлиявших на Россию, а?
Ну что, хорошая идея, давайте. Вот вы своего, а я своего.
О, ничего себе. Петр Первый.
Екатерина Вторая.
Ленин.
Сталин.
Вот что-то в рифму получается. Толстой.
Ельцин.
Александр II.
Князь Владимир.
Сахаров.
Пушкин. Уж на этом точно все сойдутся. Он у нас вместо Линкольна.
Согласен. Как сказал Блок, наша память с малолетства хранит веселое имя Пушкин. Давайте закончим на этом веселом имени и хрестоматийных строчках. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут
эти
наши
имена.
Да.
John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave. But his soul goes marching on.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром.